Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фингенгауэр.
Да,
классический состав.
Да, классический состав. Очень рада быть в этой студии и рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Леонид Михайлович, здрасте.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем все наши эфиры. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, которое, может быть, не только вас лично касалось, но и, может быть, затрагивало каких-то людей вокруг вас.
Вы знаете, Ира, мне трудно даже сейчас вспомнить, потому что в силу своей профессии я принял очень много тяжелых решений, от которых зависела иногда жизнь, здоровье, моральное самочувствие родственников моих пациентов. И это, как правило, были тяжелые решения. Я вот вам точно могу сказать о самом легком решении, которое я принял в своей жизни.
Давайте к нам на программу, скажите.
Да, вот самое легкое решение, которое я принял в своей жизни, я его принял года в 3, я решил стать врачом.
В 3 года?
В 3 года. Вы знаете, это было самое легкое решение. И когда я смотрю сегодня на своих, ну, на детей, на их сверстников, я вдруг понимаю, насколько это было счастье мое, потому что я смотрю, как нынешняя молодежь мечется, как иногда им трудно принять решение, чем заняться, как им трудно найти какой-то интерес в жизни. Вот этого вопроса для меня не было никогда. Поверьте, я говорю это без всякого кокетства, потому что в мое время все хотели быть космонавтами. А я хотел быть врачом. И я стал врачом, и никогда, ни одной минуты я об этом не пожалел.
А на пути к вот исполнению этого решения, воплощению этого решения в жизни были какие-то развилки? Ну, надо же было решать, каким врачом вы хотите
да,
быть.
Да, конечно. Но это были не очень тяжелые вопросы, потому что вначале я очень хотел быть хирургом, как, наверное, и любой, ну, в том числе, мужчина, который поступал в медицинский институт. Но довольно быстро я понял, что, во-первых, я не рожден для хирургии, просто в силу того, что у меня руки не так устроены. А во-вторых, на мое решение оказали влияние люди, очень известные в свое время врачи, с которыми мне посчастливилось в студенческие годы познакомиться и узнать их очень близко, которые убедили меня в том, что вот моя стезя – это терапия. И я тоже ни минуты об этом не пожалел. Вот, видимо, самым трудным моим решением было как раз то решение, которое мне пришлось принять вот 3 с небольшим года назад, когда я должен был покинуть практическую медицину. Я вам скажу по секрету, я ее до сих пор до конца не покинул. И не могу ее покинуть до конца. Поэтому я и до сих пор, как в том известном анекдоте про портного, я до сих пор и по субботам, а иногда и по вечерам смотрю пациентов, смотрю больных по просьбам своих коллег. И я, для меня это самый главный отдых в жизни, потому что это тот момент, когда я просто отдыхаю, и для меня это чрезвычайное удовольствие. Я никогда не уставал на своей работе. Никогда.
Тогда скажите, ну вот про решение уйти из медицины, ну, не до конца, мы поговорим тогда чуть позже. А вообще, если сравнивать вот эти два состояния, решение, где сложнее принимать, когда вы врач или когда вы, ну, в общем-то, чиновник, бюрократ?
Ну, мой ответ, я думаю, будет достаточно тривиальным. Я думаю, что любой разумный человек меня поймет, что, конечно, сейчас решения, которые приходится принимать, они гораздо сложнее. Потому что за решение, которое я принимал у постели больного, я нес ответственность, и если рисковал, то, в общем, этот риск был легко просчитываем. Те решения, которые я принимаю сейчас, они, во-первых, касаются очень многих людей. Они зачастую бывают очень тяжелыми, и самое главное, что их эффект просчитать до конца никогда невозможно. И поэтому эти лишения самые тяжелые, эти лишения, которые реально вызывают иногда такие бессонные ночи, потому что я вообще-то всегда спал хорошо. Это меня спасало. Вот то ли в силу возраста, то ли в силу вот действительно того дела, которым я сейчас вынужден заниматься, у меня появляются симптомы бессонницы, потому что у меня в голове постоянно крутится мысль, а правильно ли я делаю или правильно ли я сделал, приняв то или иное решение. Они действительно очень трудные. Очень большой у нас город, очень много людей в нем живет. И решения, которые приходится принимать, касаются очень многих. Сотен, тысяч, десятков тысяч, а может быть и миллионов людей. Это то, что касается тех реформ, которые мы проводим и в системе здравоохранения, и в системе образования. А это очень чувствительные вещи. И вот даже, видите, я не успел прийти к вам в студию, и даже не в студию, а просто к вам на радиостанцию, как вот и Ирина,
я напала немедленно.
И вы. И...
Я вообще сидела,
да,
и улыбалась.
Да, да.
А я напала.
Тем не менее,
сказала,
у каждого из вас... Это нормально.
И разбой полицейский.
У каждого, я добрый. Танечка, я вас давно знаю, поэтому не прикидывайтесь, пожалуйста. Вот. Поэтому, и вот потому что это у каждого из нас. Либо кто-то болеет, либо у кого-то дети,
либо
которые
учатся,
либо ходят в детский сад.
Это два главных
состояния. И это два состояния. Да, да, конечно. Поэтому вот все решения, которые здесь принимаются, а чаще всего эти решения, они не популярные, потому что их эффект, он должен проявиться не сразу, то за них надо нести ответственность. И если я их принимаю, то я должен быть готов за них отвечать. Не перекидывать их на кого-то, и ответственность эту не перекидывать. И вот я стараюсь отвечать.
Хорошо, раз уж вы сами заговорили об этом, давайте.
А я всегда обо всем сам
говорю. Вот на примере того, за что я на вас напала при входе на радиостанцию. История с московским детским садиком, который закрывает 521 детский сад Умка. Вот там явно были приняты решения, очевидно, они будут непопулярными. Вы, когда принимаете какое-то решение или соглашаетесь с чьим-то решением, вы на что обращали? Вот в данном случае вы на что обращали внимание в первую очередь? В чем там история?
Вы знаете,
решение этого истории?
Я узнал о существовании этой проблемы только тогда, когда она возникла сейчас, просто в силу того, что я не так давно занимаюсь и проблемами образования в том числе, и я вынужден был просто сам проверить, что же там происходит, потому что, ну, в силу понятных причин, знаете, говорили так, что Бернард Шоу, когда-то, он, кстати, был врачом по образованию, он сказал, кто умеет, тот делает сам, кто не умеет, тот учит других. Да, так вот, кто умеет и делает сам, он ведь, как правило, доступа к начальству-то не имеет. А через посредников в лице начальников среднего звена, более высокого звена, эта информация, как правило, доходит до начальников, которые вот сидят высоко, уже иногда в искаженном виде, да, в том виде, в каком вот этим более мелким начальникам хочется это представить.
Ну, или по шапке не понять.
Да. Ну, это нормально, это так всегда было, есть и, наверное, так и будет. Поэтому, когда я узнал об этой остроте проблемы, о котором вы говорите, об этом детском саде на Зоологической улице, правильно?
Прилка,
то я решил проверить, на самом ли деле все так, как мне рассказывают. Должен сказать, что на самом деле все так и есть.
То есть аварийный.
Детский сад и уже давно находится в аварийном состоянии. И по-хорошему, наверное, эта проблема должна была бы возникнуть раньше. Сегодня уже состояние здания этого детского сада, оно действительно опасно. Опасно для детей. И это я увидел собственными глазами. Вот что я могу твердо обещать от своего лица и от лица мэра, с которым мы не дали, как сегодня, этот вопрос обсуждали. Я гарантирую, что на месте этого детского сада будет только детский сад. Ни торговый центр, ни какое-то коммерческое заведение. Там обязательно будет детский сад. Там очень маленький участок земли. Детский сад придется делать по индивидуальному проекту. Мы уже дали задание на проектирование. Там детский сад удастся сделать, ну, видимо, на 75 мест. Больше не получится. Это не самое лучшее со всех с точек зрения решение. Ну, такой маленький детский сад, там же надо обеспечить зарплату сотрудникам, воспитателям. Финансирование, вы знаете, идет через ребенка, да, за каждым ребенком идет финансирование. Но будем что-то делать. Но могу гарантировать вот вам, Ира, и вашим слушателям, тем, кто в этом заинтересован, что никаких торговых центров, ничего, кроме детского сада, на этом месте не появится. Теперь когда? Значит, ну, сейчас будем детей переселять. Думаю, что восторга это ни у кого не вызовет. Тем не менее, надо будет снести эту постройку. Сейчас будет, и уже сегодня мэр как раз дал указание начать какое-то проектирование. Это будет индивидуальный проект, поэтому проект будет не очень быстро сделан, как всякий индивидуальный проект. Но очень рассчитываю, что в 2016 году детский сад там заработает.
2 года.
Вы знаете, я бы мог сказать, что через полгода, но я ведь не пришел сюда, чтобы рассказывать вам небылицы. Думаю, что, наверное, постараемся сделать быстрее, но думаю, что к началу 2016 года.
Как вы, вот просто оставаясь в этой теме, как вы вообще приняли решение, на самом деле, ехать самому? Это же наверняка не первый раз, когда вы решаете по какой-то проблеме, что вам недостаточно того, что рассказывают, докладывают.
Как правило, конечно, это бывает связано с проблемами, которые имеют такой общественный резонанс, и за которые мне придется отчитываться перед вами, журналистами, перед общественностью, перед людьми заинтересованными, и мне просто не хочется выглядеть, ну, если угодно, идиотом, если я буду рассказывать небылицы, я должен все это увидеть сам. Такая же история была в Молженинова, когда я тоже туда поехал. Ну, такие вещи бывают, ну, если не очень часто, просто, ну, в силу, это невозможно. Но вот когда эти вещи приобретают такой общественный резонанс, то я предпочитаю убедиться на месте, что все, что мне рассказывают, это есть правда.
В истории с лекарственным обеспечением онкологических больных тоже был такой принцип личного участия и выяснения всех обстоятельств?
Ну, вы имеете в виду вот эту замечательную историю сначала с Апанасенко.
Потом с суицидами.
Да, ну давайте мы их разберем. Да, безусловно, ведь каждый день я начинаю с того, что я просматриваю все, что вы пишете.
Сайт «Эхо Москвы».
Ну и сайт «Эхо Москвы» в том числе. Вот есть специальный человек, который для этого просто и вот за это деньги получает, который собирает всю информацию, включая блоги. Некоторые, я не очень большой знаток, я сам не пользуюсь этим и сам не читаю. Но все, что касается вот блока социальных вопросов, которыми я руковожу, то каждое утро у меня начинается с того, что я просматриваю все, о чем пишут. И позитивное, и негативное. И если я вижу, что есть проблема, которая действительно имеет нечастный случай, то я занимаюсь этим сам. Это правда. Поэтому история... Причем я ведь хорошо знаю и вашего брата-журналиста. Ведь вы же, так сказать, для вас важна новость. И затем вы придаете этой новости то звучание, чтобы она, ну, привлекла внимание читателей. Я вас абсолютно в этом не упрекаю. Это ваша профессия просто. Вот, поэтому история с генералом, с адмиралом Апанасенко, она была достаточно громкой, она была печальной, но самое главное, что в этой истории я понимал, что есть некая системная ошибка, потому что я эту ошибку, в общем, хорошо знал. В чем проблема? Проблема в том, что... нет проблемы в обеспеченности самими наркотическими аналгетиками, вот этими препаратами, да. Стоят они копейки. И нет проблемы в их количестве. Проблема в том, что врачи запуганы. Они запуганы вот тем прессом, который на них вот уже в течение многих лет... Оказывается, вот всей этой истории с наркоманией, с тем, что каждый врач боится выписывать рецепт, ибо он понимает. Первое. Если его выписанный им препарат окажется, он ведь не знает каждого человека, которому он выписывает лекарства. Да, он выписывает по показаниям. Он приходит, но не в самую благополучную семью. Он видит больного, нуждающегося в обезболивании, и он обязан выписать ему этот самый наркотик. Рядом он видит не очень благополучных родственников. У него нет гарантии, что то, что он выпишет, достанется этому пациенту. Понимаете, о чем я говорю, да? Но за то, что произойдет, и, не дай бог, не достанется, будет нести ответственность он, этот врач. Врач будет нести ответственность даже в том случае, если родственники больных после использования ампул с фентанилом, промедолом или морфином не сдадут эти ампулы в поликлинику. Ведь эти законы у нас сегодня, они по объективным, наверное, причинам. Ведь я не спорю с тем, что наркомания – это страшная история, которая у нас развивается. Но, тем не менее, врач запуган. Процессы, если вы помните, которые у нас были, по ветеринарам.
Да, это были...
Вы тоже помните эти чудовищные истории. Вы вспомните историю, которая была в 20-й больнице с трансплантологией, когда врачи обвинили в том, что они чуть ли не там живых людей, здоровых, на органы расчленяют.
Филипп Михайлович, ну вот вы же сами сказали, что эта проблема системная.
Она
и
системная,
известная.
Да.
А как в таких случаях решение можно сформулировать? Потому что речь ведь идет о человеческих жизнях,
да, это
о
правда.
Страданиях.
Мы сейчас с вами рассматриваем вот то, что происходило с адмиралом Опанасенко.
Да.
Поэтому я, естественно, разбирал этот случай сам. Но первое, я должен сказать, что это благополучная семья. И самое удивительное, что у вдовы были наркотические средства. То есть не было ситуации, при которой она была их лишена. У нее были так называемые наркотические пластыри, и она знала, как ими пользоваться. Ну, в силу, видимо, каких-то причин, то ли недостаточно их наклеила она, то ли не очень хорошо наклеила. Но я это знаю не потому, что мне об этом рассказали, а потому что она сдала после смерти своего мужа остатки этих пластырей, как и положено по закону, принесла и сдала в поликлинику. Значит, они у нее были. Но то, что сегодня нам надо каким-то образом либерализовать это законодательство, снять с врачей, все-таки сделать какую-то презумпцию невиновности, а у них презумпция виновности, каждый врач считается, что он чуть ли не наркобарон или наркодилер, хотя известно, что медицинские наркотики, они не имеют никакого значения в обороте наркотиков, практически нуль. И самое главное, нам надо объяснить и обществу, и врачам, что мы перестали их подозревать в том, что они вот наркоторговцы, дать им свободно вздохнуть. И еще одна очень важная проблема. Вы заметьте, что в аптеках невозможно купить эти наркотические препараты. Ведь не потому, что их нет. Потому что у нас с вами сеть аптек в основном коммерческая, да? Аптеки – это частные сегодня магазины. А для того, чтобы наркотиками торговать, продавать наркотики или выдавать наркотики по рецептам бесплатно, аптека должна провести некие вложения в оборудование специального помещения, где она должна их хранить. Это капиталовложение. Маржинальность этих препаратов нулевая, на этих препаратах ничего не заработаешь, и аптеки просто как черт от ладана бегут от наркотических препаратов. Им это невыгодно материально, раз, а заставляют вкладывать средства в создание вот этих вот сейфовых комнат. Поэтому мы вынуждены были, это было мое решение, тоже, кстати, не очень простое, оставить в городе 76 муниципальных аптек, которые в бюджете, которые являются государственными, и в ассортименте которых обязаны быть наркотические препараты. Здесь возникает новая проблема. Но если они же не могут торговать только наркотическими препаратами. Они же должны, это же все равно, это коммерческий успех у них должен быть. А поскольку они бюджетные, то покупать лекарства они могут только вот по 94-му или по нынешнему 44-му закону. То есть по МНН. То есть ничего хорошего они купить не могут. Значит, их надо просто содержать. Ну вот сейчас мы ищем решение этому вопросу для того, чтобы они все-таки могли как-то и существовать, кроме того, что обеспечивать препаратами наркотическими. Но я считаю, что мы все-таки должны наших коммерсантов так суметь попросить, чтобы они этим занимались, это такая будет социальная нагрузка, что я думаю, что мы просто прекратим выдавать фармацевтические лицензии тем аптекам, которые не имеют сейфовой комнаты и не имеют в ассортименте наркотических препаратов.
Тоже радикальное решение.
И я полагаю, оно тоже, видите, непростое, тоже тяжелое, но выхода другого нет. Я понимаю, что для них это будут расходы дополнительные, но людей ставить в положение, что они должны бегать для того, чтобы рецепт пока действительно всего 5 дней. Вот сейчас только Николай Герасименко внес в Госдуму предложение, чтобы рецепт хотя бы был 30 дней, чтобы можно было какой-то запас создать человеку, который завтра еще не умрет. Но, тем не менее, я думаю, что мы пойдем по этому пути. Мы должны заставить аптеку, как во всем мире это происходит. Я же не придумываю ничего. Но в любой аптеке или хотя бы в, там, я не знаю, одна аптека в квартале, если даже она коммерческая, она должна иметь сейфовую комнату и уметь продавать наркотические препараты.
Леонид Михайлович, а вот когда вы принимаете решение по вопросам именно здравоохранения, мне показалось, что я сейчас это услышала, что вы, конечно, все-таки принимаете эти решения как врач, исходя из интересов врачей и пациентов.
Это всегда пациентов.
Пациентов?
Почти никогда врачей.
Почему? Как так?
Это большая проблема, на самом деле. Я много думал о ней. Вот когда я начинал вместе с мэром, и, собственно, по-видимому, поэтому он и позвал меня в свою команду, когда я начала реформирование здравоохранения, имея большой опыт работы в государственной системе и достаточно уже большой опыт работы в частной клинике, я прекрасно понимал, что одна из главных проблем московского здравоохранения, не знаю, может быть, не только московского, но я буду говорить только о Москве, это неэффективное использование коек. Неэффективное их использование. Совершенно было непонятно, почему во всем мире с воспалением легких человек либо вообще не госпитализируется, либо госпитализируется на 7 дней максимум, а чаще всего на 2-3 дня. Почему в Москве человек с воспалением легких, неосложненным, обычным, должен лечиться 21 день?
Мне как-то просто не было воспаления легких, поэтому для меня это
сюрприз
такой.
Ну и слава богу,
ничего себе,
да?
Надо лежать в больнице.
И оказывается, что был такой порядок, что пока 21 день больной не пролежит с воспалением легких в больнице, я вам привожу один пример, но их множество, то страховая компания не оплатит ему лечение этого больного. Первая задача была это отстегнуть вот эту самую оплату от количества проведенных дней. Вот когда врач считает, что больного можно выписать, вот я из коммерческой клиники выписывал больных с пневмонией на второй-третий день. Ну, я не буду в медицинские подробности вдаваться, но поверьте мне, что это правильно. Так вот, прежде всего надо было отстегнуть этот самый пресловутый койко-день от оплаты страховой компании. И это первое, что мы сделали. По законченному случаю, да, вот врач решил, что можно отпустить домой, он отпускает домой. Койка освобождается. На эту койку сразу поступает новый больной. И когда вот заработала система в таком режиме, то оказалось, что и лечиться мы можем столько же, сколько в Европе, и такие же мы, и болеем мы так же, из того же, из костей, из тех же костей, из того же мяса мы устроены. И с антибиотиками, слава богу, у нас проблем никаких. Сейчас с лекарствами, в общем, неплохо, тьфу-тьфу-тьфу, что называется. Вот, и больницы начали увеличивать оборот койки, снижать койко-день, и выяснилось, что почти 30% этих самых коек на самом деле используются, они просто пустуют.
Как это пустуют? Подождите, а эти бесконечные чудовищные снимки, когда мама с ребенком.
Ну, а вот скажите мне, когда вы видели последний раз больного в коридоре? Вот у нас, я вот в два раза, поскольку я иногда объезжаю в больницу сам так, не предупреждая, между прочим, о своем приезде, то я увидел вдруг в коридоре одной из московских больниц в терапевтическом отделении койку в коридоре. Да? Выяснилось, что да, действительно, места в палате не было, но привезли ночью, и уже утром он оказался в палате.
Могу вам привести много контрпримеров, но просто не хочу тратить на это эфирное время.
Я вас уверяю, что при нормальной организации лечебного процесса в больнице коек в Москве предостаточно. Приведу вам примеру.
Вот... Нет, я прошу прощения, если вас перебиваем, просто нам нужно прерваться на несколько минут.
Давайте прервемся.
А потом мы вернемся в программу «Разбор полета» и продолжим эту тему. Еще вернемся к тому, как вы все-таки оставили медицинскую практику и стали заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Я напомню, что у нас в гостях заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Ну, вот ваше появление мгновенно тут вызвало огромное количество рассказов, а что у кого, где, как. Когда же вы были врачом, наверняка было... Ну, про болячки, наверное, больше про свои рассказывали. Сейчас вы работаете заместителем мэра, до этого были главой департамента здравоохранения. И тут уже как бы объем жалоб всерьез увеличился. Почему вы все-таки решили туда пойти? Было такое, что вот я сейчас туда приду, я там их всех разгоню, всех этих бездельников, которые ничего не знают, и я им все расскажу. Как вообще вы решили?
Да я вообще-то ничего не решал.
Ну, как-то.
Так случилось, что за меня все решили. Нужно вам сказать, что в конце 2010 года, это был декабрь месяц, и я был абсолютно доволен своей жизнью. К этому времени уже работала клиника, которую я, в общем, создавал, но, если угодно, под себя, потому что я создавал там ту медицину, которая мне оказалась правильной. И, в общем, меня в этой жизни все устраивало. Это была достаточно высокооплачиваемая должность. Кроме того, я был членом медицинской комиссии МОК, ибо я был первым главным врачом Сочинской Олимпиады к моменту, когда и, собственно, создавал вот всю ту структуру медицинской службы, которая в конечном счете вот так работала в Сочи в этот раз. И это тоже была оплачиваемая должность. Поэтому я хорошо зарабатывал и получал удовольствие от того, что я делал. Поверьте, я никогда не был знаком ни с Сергеем Семеновичем Собяниным, ни с Ольгой Юрьевной Голодец, которая в тот момент занимала вот ту должность, которую сейчас занимаю я. Мне раздался телефонный звонок на мобильный телефон. Это была как раз Ольга Юрьевна, которая сказала, что она бы хотела со мной познакомиться. Я сказал, что я с удовольствием познакомлюсь с ней. Ну, наверное, это после Нового года, поскольку это был уже декабрь, когда все будут как-то посвободнее. Она сказала, ну, надо знать ее характер. Она сказала, нет, сегодня. Вот, ну, заместитель мэра вызывает, я меняю маршрут, еду в мэрию. Она, так сказать, познакомившись со мной, совершенно сказала без обиняков, она сказала, мы хотели бы, чтобы вы возглавили московское здравоохранение. Я сказал, что это абсолютно невозможно, потому что я практикующий врач, я никогда не занимался такой чиновничьей работой, действительно, никогда в жизни этим не занимался. Вот. И я сказал, что я не могу, тем более вот есть государево задание, Олимпиада в Сочи. Она сказала, ну, это вы сейчас будете рассказывать Сергею Семеновичу. И в этот же день я оказался, буквально через там какое-то там количество минут, оказался в кабинете Собянина, которого видел до этого только по телевизору. Вот. Он тоже вот сразу мне это предложил, и я сразу отказался. Я отказался, тем не менее, я сказал, что я очень ему признателен за это предложение, потому что я вижу, что, во-первых, это кресло все-таки не просто так, а ищут какого-то специалиста, что уже приятно. Во-вторых, я ему тогда сказал такую фразу, говорю, знаете, вообще приятно, что вы ищете кого-то в Москве, а не из Тюмени кого-нибудь приглашаете. Вот.
Просто душка, Леонид Михайлович.
Вот. Но я говорю, что я счастлив такому доверию, но я абсолютно к этому не готов.
Спасибо, нет.
Да, и, собственно, с этим я и покинул кабинет мэра, очень гордый собой, что вот я ему сказал, такую, вот что думал. Вот. И думал, что, в общем, как-то все. На следующий день мне позвонили, попросили приехать снова к Сергею Семеновичу. Вот. Он мне сказал, что вот, собственно, чем он меня и, что называется, вот обезоружил, он сказал, ну ведь я же все равно кого-то назначу. Я говорю, ну, конечно, вы кого-то назначите, но ведь ты же первый скажешь, что я назначил, в общем, дурака. Я говорю, абсолютно не исключено. Вот, на что он сказал, и вот не стыдно тебе, вот у тебя есть возможность, это, в общем, такой вызов. Все-таки...
Взял вас на слабо.
Да, взял на слабо, да, вот подумай. Я сказал, хорошо, я подумаю, ну вот, а буквально через два дня вышел указ о моем назначении.
Подумаю.
Да, самое смешное было немножко позже, спустя год, когда мне позвонили из управления кадров, сказали, вот у нас здесь проверка очередная, и вот мы, видимо, потеряли ваше заявление о приеме на работу. Я говорю, вы ничего не потеряли, я просто его никогда не писал. Поэтому, видите, я год проработал, не написав заявление даже о приеме на работу. Это чистая правда. Вот, я проработал полтора года. Ну, я сейчас не буду рассказывать, это были очень тяжелые полтора года, потому что это была серьезнейшая программа модернизации с поломкой рынка медооборудования, который был к тому времени создан. Вот. После того, как мы снизили цены в 3-4 раза, иногда в 10 раз, то появилась статья большая в компромате РУ о том, что в Японии я беру эти аппараты абсолютно бесплатно, или там, не знаю, за 5 или 10% их стоимости, а затем половину этих денег, значит, в бюджет возвращаю, а половину кладу себе в карман. Вот тоже была такая история. Поскольку это была первая грязь в моей жизни, как-то вот так мне удавалось вот без грязи прожить, то я жутко переживал. Мне было так обидно. Вот. Потом были статьи о том, что так дешево можно было купить только что-то подержанное, что-то обманное. Потом, когда все убедились, что мы купили лучшее, что было на рынке, ну, в общем, это как-то притихло. Но думаю, что у многих людей на меня зуб остался немаленький после того, как все это было
сложно. Давайте вернемся к вашему первому рабочему дню в этом качестве. Вы пришли, вы какие решения сначала принимали? Там, не знаю, повесить табличку на дверь, убрать табличку.
Вы знаете, я уже сейчас не помню, пришел совершенно на опустевший корабль, потому что предыдущий руководитель, когда узнал о том, что прикажу именно я, он сумел... Ну, у нас была с ним история знакомства, когда я работал в московской системе здравоохранения. Вот. Он, в общем, видимо, всем сказал, что приходит такая сволочь, что, в общем, лучше убираться самим. Поэтому я пришел, в общем, на такой опустевший корабль. Мне пришлось набирать людей. У меня никакой команды не было. Все это было методом проб и ошибок. Но, тем не менее, все-таки довольно быстро мы сформировали какой-то штаб. И у нас не было времени, нам нужно было срочно заниматься вот этим делом. Оно было очень тяжелым.
У меня вопрос вот по нынешней вашей работе. Когда на вас обрушивается вот этот вот шквал жалоб, что там в Боткинской бабушки лежат в коридоре, или там тут вот такая ситуация, тут сякая. Насколько вы вообще вот это вот все фильтруете и говорите, что я сейчас вокруг себя выстрою какой-то экран, и это, ну, просто иначе просто невозможно работать? Или нет?
Как возможно работать без экрана. Ну, вещи, которые происходят в здравоохранении, да пусть меня простят мои коллеги, они все равно для меня остаются самыми близкими, самыми болезненными. И те проблемы, которые возникают в здравоохранении, я их, конечно, принимаю особенно близко к сердцу. Поэтому эти вопросы я стараюсь во многом решать сам. Или если я и передаю это в департамент здравоохранения, то обязательно это контролирую. Ну, просто потому, что это моя профессия, просто потому, что я этим занимался всю жизнь. И даже при наличии вот министра здравоохранения, который очень старается делать все хорошо, ну вот ему со мной тяжелее всех. Потому что я постоянно ему морочу голову своими звонками. Тут я прочитал вот это, надо проверить, тут я прочитал вот это, а тут мне сказали вот это. Ему со мной очень тяжело. Именно потому, что мы с ним оба врачи, и он, во всяком случае, вашему любимцу Сергею Александровичу Капкову гораздо проще. Потому что я так уж...
Ему достается с другой стороны, Леонид Михайлович, могу вас уверить.
Но, тем не менее, вот Юрию Натановичу Голухову, который сменил меня в департаменте здравоохранения, ему со мной, конечно, тяжелее. Ему со мной очень тяжело. Тяжелее, чем, скажем, Калине или Капкову. Ну, а сейчас я все равно с меня... Хотя, в общем, наверное, 60-70% моего времени уходит все равно на здравоохранение. Все равно вот все эти проблемы, которые возникают периодически в учреждениях культуры, как они называются, или в образовательных, особенно в детских садах, они же все равно не могут пройти мимо. Возникают конфликтные ситуации, иногда приходится принимать очень тяжелые решения. Самые тяжелые решения – это, конечно, решения, связанные с увольнением начальников. Потому что, когда ты уже понимаешь, что при вот нынешнем руководителе, иногда это бывают люди, с которыми тебя связывают многие годы дружбы. Ну, если не дружбы, то, во всяком случае, знакомства. И когда ты вдруг понимаешь, что вот быть просто хорошим товарищем, просто хорошим человеком явно недостаточно, чтобы руководить вот такими крупными лечебными учреждениями, которые мы сегодня создали. И это очень тяжелое решение. Очень тяжелое.
Поссорились с кем-нибудь из-за таких решений?
Вы знаете, я ни с кем не ссорился. Они, вероятно, со мной не ссорятся, потому что я большой начальник, наверное, поэтому. Но я, естественно, чувствую обиду с их стороны. Я это чувствую. И мне это ужасно бывает горько и обидно, потому что я понимаю, что я их обидел. Вот вы мне сказали, что вот с врачами и пациентами, а я говорю, что у меня обязательства перед пациентами. У меня нет обязательств перед врачами. Перед врачами у меня есть обязательства, те, которые мне диктует, прежде всего, указ президента Российской Федерации. Их зарплата должна быть вот такой, как это написано в указе президента. Вот это мое обязательство. Но основное и главное обязательство – это обязательство перед пациентом. И если этот главный врач, даже при том, что мы с ним очень давно знакомы, вот у меня была история с человеком, с которым мы были знакомы 30 лет, когда-то сидели в одной ординаторской, дружили, и он был главным врачом крупной больницы, и я вынужден был подписать приказ о его увольнении. И это было для меня очень тяжелое решение. Я его не принял сразу. Я пытался почти 2 года, пытался дать ему шанс что-то исправить. Но ничего не было исправлено. И это тяжелое решение, которое было мною принято. И оно принято.
А вот в условиях необходимости принять таких тяжелых решений, вот этих бесконечных проблем, больших, серьезных, глубоченных таких системных проблем, людей, которым тяжело, плохо, горько, вы не можете им помочь, сколько раз в день вы хотите принять решение бросить это все к чертовой матери?
Да я просыпаюсь с этой мыслью практически каждый день. И самый большой сторонник того, чтобы я это бросил немедленно, это моя мама. Ей уже 87 лет. Ну, слава богу, она еще в здравом рассудке, твердой памяти. И первое, с чего начинается со слов матери о том, что когда, наконец, это закончится. «Познакомь меня с Собяниным, я ему все скажу сама», говорит моя мама.
Тогда, как вы принимаете решение
остаться?
Да, да, да. Ну, видите ли, в чем дело? Мы начали такие глубинные изменения, и ну, сейчас все это уже должно отлаживаться в ручном режиме, что это касается, прежде всего, здравоохранения и образования, что до момента, пока мы это не завершим, я думаю, что мы не сможем это бросить, потому что ну, как-то надо отвечать за те решения, которые мы приняли. Они были очень непопулярны как раз прежде всего среди врачей, потому что когда из 500 поликлиник в городе осталось, включая детские, 86 юридических лиц, да? Когда мы из поликлиники объединяли в объединения поликлинические, а ведь это уже только один главный врач, и только там максимум 2 заместителя, и только один главный бухгалтер. Ведь остальные люди, они ведь уходили, и уходили часто на улицу. И это было тоже тяжелое решение. И я прекрасно понимал, что это люди, которые, много лет проработав в этой маленькой поликлинике, еще не достигнув пенсионного возраста, вынуждены будут уходить. Но просто терпеть дальше такую историю, которая у нас была в здравоохранении, конечно, было уже невозможно.
Я хочу спросить про решение, которое принимает врач. Вот когда пациент серьезно и тяжело болен, и уже не помогают никакие обезболивающие, он просит, пожалуйста, сделайте что-нибудь, я хочу прекратить жить. Как доктор, врач, что происходит в этот момент?
Какие вы знаете что? Принимаете? Вот это вот перекликается с тем, на мой взгляд, скандалом, который вот сейчас возник из-за этих самоубийств, о которых все пишут, что 8 онкологических больных за там, неделю покончили с собой, да? Угу. И на одном каком-то то ли блоге, то ли сайте такая была надпись Печатников, назвал всех онкобольных психами. Ну, Печатников не называл онкобольных психами, просто это вещь такая, требующая серьезного профессионального анализа. Дело в том, что, ну, во-первых, из 8 больных, которые покончили с собой, как выяснилось, только у троих были опухоли. У остальных 5 опухолей не было. В каждом из этих случаев к суициду привели совершенно определенные обстоятельства. Некоторые из этих людей были очень пожилыми людьми, а пожилые люди, они иногда склонны к состояниям старческих депрессий. Иногда, действительно, что касается онкологии, то, о чем я говорил, это о том, что во всем мире, слава богу, теперь уже у нас существует целая наука, онкопсихиатрия, когда психиатры занимаются вот этими психическими нарушениями больных онкологии. Да? Вот у нас же долго обсуждался вопрос, нужно ли говорить онкологическим больным, что у них рак. Помните, ведь мы же долго это обсуждали. Вот я, как человек, ну, уже, в общем, видимо, такого старого поколения врачей, я считаю, что в случаях, если у человека есть рак, и мы понимаем, что мы ему уже ничем помочь не можем, надо по возможности ему об этом не говорить.
Ну, как так?
Да, вот это моя позиция. Да, мы с вами можем об этом спорить, но час, но это моя позиция. Вот если мы понимаем, что у человека есть шанс, а он по каким-то причинам не хочет оперироваться, не хочет проводить какую-то химиотерапию, а мы понимаем, что это может его спасти, мы ему обязаны сказать все как есть, и тогда он должен решать. Но иногда к нам попадают больные уже запущенные, мы понимаем, что мы ничего уже сделать не можем, и тогда я сторонник того, чтобы человеку морочить голову. Потому что, к сожалению, хотя, может быть, это уже совсем не так в наше время, но для подавляющего большинства слово «рак» – это не просто диагноз, это смертный приговор. У них в голове этот смертный приговор. И когда человек считает, что ему осталось жить совсем немного, и он понимает, какая это будет жизнь, у него возникают совершенно понятные психологические и психические расстройства. Вот видите, в Европе этот вопрос решают там, с помощью эвтаназии.
Я спросила не про самоубийство, а про то, как к врачу приходят пациенты и говорят, пожалуйста, помогите мне
разобраться. Ну, я скажу вам только одно, что, на мой взгляд, врач не имеет права помогать никому расставаться с жизнью. Это мое твердое убеждение. Я и начал вам говорить о том, что надо морочить голову. Поэтому я абсолютно убежден, что врач обязан морочить голову. Сегодня нет такого болевого синдрома, который нельзя было бы снять современными обезболивающими препаратами. Но с больными надо работать и именно психологически. Для них очень важна в этой ситуации семья. Вот как семья будет настроена. Именно поэтому моя точка зрения абсолютно не истина в последней инстанции. Но я считаю, что в случаях, когда мы понимаем, что человеку нельзя помочь, и медицина не в состоянии помочь, моя точка зрения, что ему не надо говорить, что его дни сочтены.
Еще про работу врача хотела спросить. Понятно, что вы принимали много решений, тяжелых решений, от которых зависела жизнь ваших пациентов или там, состояние их родственников. И все-таки наверняка были какие-то решения, которые вы вот были самыми тяжелыми, вот в отношении какой-то группы пациентов или каких-то определенных болезней, или еще чего-то. Вот то, что вам действительно очень тяжело давалось, это были решения, над которыми вы сомневались, мучились. И...
Вы имеете в виду скорее вот на нынешние, в нынешние ситуации?
Я,
или
я
когда...
тогда, нет, были именно, практикующим,
да,
врачом.
Именно про врача.
Ну, вы знаете, я сейчас не вспомню таких решений, которые бы мне были особенно тяжелы. Ну, то есть, они все были тяжелыми. Скорее, это были ситуации, при которых люди довольно близкие, которые умирали, в общем, у тебя на руках, в твоем отделении, и потом некоторые из родственников, иногда твоих же, тебя считали в чем-то виноватым. У меня в жизни был, я еще был достаточно молодым врачом, хотя был главным терапевтом очень крупной республиканской больницы, и у меня в отделении лечился один очень известный советский, в то время советский композитор, изумительный композитор, великолепный человек. И мы случайно познакомились, я был дружен с его семьей, и я вдруг увидел, что он мне не понравился. Вот по каким-то причинам мне казалось, что вот что-то не так. Я его госпитализировал к себе, и я у него искал рак, потому что у меня было ощущение, что вот он производил мне впечатление онкологического больного. Но это было очень давно, не было никаких компьютерных томографов, ничего подобного, и ничего найти я не смог. А он уже устал от больницы. Мне его жена говорит: вы знаете, вот нам предложили путевку в Дом творчества композиторов. Мы вот 2 недели отдохнем. Я говорю: да, только обязательно через 2 недели вы снова возвращаетесь, потому что жене я сказал, что мне не нравится, вот что я ищу. Хотя ничего найти не мог. Вот. Они уехали, и буквально через несколько дней мне позвонили из того города, где они были, и сказали, что он умер. И оказалось, что у него был очень-очень маленький со спичную головку рак бронха, который дал метастазы в сердце, от чего он, собственно, и умер. Это для меня была страшная трагедия, особенно когда на похоронах этого человека, это был очень знаменитый композитор, я, подойдя к его семье, они от меня просто отвернулись, посчитав, что, видимо, я и несу за это ответственность. И такие случаи в моей жизни бывали, и это самое страшное, что есть в профессии врача. Ничего более страшного я в своей жизни не переживал.
Да, такие истории, это очень, правда, как-то даже и слушать-то сложно, когда в жизни человека зависит. У нас остается буквально несколько минут, давайте вернемся к...
Можно я только один вопрос?
Да, просто.
Вот когда такие истории происходят, никогда не возникают сомнений относительно того, правильно ли вы решили в 3 года стать врачом?
Никогда. Вот поверьте, Таня, никогда. Вот никогда за всю свою жизнь я не пожалел о том, что я стал врачом.
Тяжело же людей терять постоянно.
Очень тяжело, но я никогда не жалел о выбранной профессии. Вот это мое счастье. Вот я считаю, что это такое счастье в жизни. Редкостное счастье.
Если говорить про вашу работу врачом, в 90-е годы очень многие уезжали.
Угу.
Никогда не хотели уехать из страны, потому что наши врачи делают совершенно фантастические карьеры за границей.
Вы знаете, я никогда не хотел уезжать. Никогда. Не в 90-е. Вы знаете, у меня единственная была такая мысль, наверное, в 70-е годы. В 70-е годы по целому ряду причин у меня были такие мысли. Но уже после «Новой России» у меня таких мыслей не было. Никогда не думал никуда уезжать. Я много объездил стран. Я в течение 5 лет работал в Париже в университете, преподавал, читал лекции, общался много со своими коллегами. Хорошо знаю, как устроена европейская медицина, неплохо знаю, как она устроена в Америке, в Израиле. Нет, вы знаете, не было у меня таких мыслей. Не было.
Я хочу спросить про тех больных, которые содержатся в хосписах.
Угу.
Вот какие решения вы, вступив в должность человека, который может принимать решения, да, вы приняли в отношении именно этих людей? Вот в Москве что изменилось за то время, пока вы...
Ну, вы знаете, у нас в каждом округе есть хоспис. В хосписе, как правило, находятся онкологические больные, вы это знаете. Мое отношение к хосписам, мы делаем все для того, чтобы они казенные, то есть они работают по смете. Мы никогда не снижали их финансирование. Но я еще раз хочу быть правильно понятыми вами и вашими слушателями, нашими слушателями. Я абсолютно убежден, что ни один хоспис не может заменить человеку вот семьи. И эти люди все-таки должны умирать, вот если им так суждено, все-таки в кругу близких людей. При условии, что, конечно, им обеспечено и обезболивание, и какая-то психологическая поддержка. Я убежден, что в хоспис поступают люди, которые по каким-то причинам, может быть, вполне объективным, не могут быть обеспечены таким уходом дома. Этим людям лучше находиться дома. Вот мне тут приходили такие блоги про мою собственную смерть. Я скажу откровенно. Ну, когда вот вся эта история развернулась, то вы же знаете, что пишут блогеры. Я бы хотел умирать дома. Даже если я буду знать, что вот у меня четвертая стадия рака, мне уже никто не может помочь, но мне бы хотелось все-таки умирать в кругу близких людей.
Вот тут я даже уже не знаю, задавать ли наш последний традиционный вопрос, но очень коротко. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
А я вам этого не скажу.
Вот так. А вот, ну, как всегда. Спасибо большое. Леонид Печатников был гостем программы «Разбор полет» за мэра Москвы по вопросам социального развития.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Разбор полета.